Ищем приемную семью для Марека, которому 3,5 года. Проблем со здоровьем нет. Мальчик находится у бабушки, но она не способна о нем позаботиться. Если можешь помочь, сообщи.
Ищем приемную семью для 10-летнего Андрея, русскоязычный мальчик. Из-за насилия был изъят из семьи. Если можешь помочь, сообщи.
Ищем приемную семью для Алексея, 2019 года рождения. У мальчика серьезная задержка речи, он до сих пор не говорит. Если можешь помочь, сообщи.
Ищем приемную семью для Алексиса, 2023 года рождения. Ребенок родился преждевременно на 33-й неделе. В развитии положительная динамика. Мальчик устанавливает зрительный контакт и положительно реагирует. Необходимо регулярно принимать назначенные инфектологом медикаменты, которые полностью оплачиваются государством. Если можешь помочь, сообщи.
Ищем приемную семью для Лауры, 2009 года рождения. Девочка изъята из биологической семьи и находится в кризисном центре. У девочки отличные успехи в учебе. Если можешь помочь, сообщи.
Это публикация в Фейсбуке на странице Центра поддержки семьи ТЫЛЦ. За этим сухим текстом объявлений реальные истории детей. Детей, которые не выбирали свою судьбу. Они оказались одни по самым разным причинам. Утрата родителей, их неспособность или нежелание заботиться о ребенке, сложные жизненные обстоятельства. Это программа «Кейс» на LSM+, и в этом выпуске мы поговорим на важную и, честно говоря, очень непростую тему. Мы поговорим про детей, которые остались без семьи. Разберемся в работе системы внесемейной опеки. Но главным образом мы будем говорить о взрослых, которые делают все возможное для того, чтобы подарить этим детям счастливое настоящее и обеспечить лучшее будущее. И эта тема родилась не случайно. У нас в стране наблюдается довольно тревожная тенденция. Стремительно снижается число приемных семей. Это значит, что дети все чаще остаются в учреждениях социального ухода. Почему так происходит? Давайте искать ответ на этот вопрос. В Латвии более 5000 детей, оставшихся без попечения родителей, находятся под внесемейной опекой. 500 из них проживают в специальных учреждениях длительного социального ухода и реабилитации. Кому-то повезло больше. Их взяли опекуны, и они нашли приемную семью. Согласно закону о защите прав детей, биологические родители теряют право на опеку в нескольких случаях. Если существует серьезная угроза жизни, здоровью или развитию ребенка, если имеются обоснованные подозрения в совершении насилия, если отсутствует необходимый уход, если нет благоприятных домашних условий, если ребенок сам создает угрозу своему здоровью, употребляя алкоголь или наркотические вещества, или если ребенок совершил уголовное преступление. В сиротском суде говорят, что чаще всего родительских прав лишают из-за угрозы здоровью и жизни ребенка и применения насилия. Например, в прошлом году Рижский сиротский суд лишил прав опеки 261 человека, а у 72 эти права были восстановлены.
Мы не можем разлучить ребенка с семьей, пока социальные службы и самоуправление не оказали всю возможную помощь. Конечно, есть исключения, когда необходимо немедленно изъять ребенка и затем уже решать проблему. Но система работает так, что вы должны сделать все возможное и невозможное, я бы сказала, чтобы ребенка не пришлось забирать. И поэтому мы постоянно работаем с различными службами. Получается или не получается, мы даем еще один шанс. Или не даем этого шанса. Мы – конечная инстанция. Я не буду сейчас называть точные цифры, но скажу примерно, по моим ощущениям, что раз в 2 недели сиротский суд принимает решение об изъятии ребенка из семьи, и это большая цифра. К сожалению, по моему опыту, мы даем этим родителям шанс очень продолжительное время, может быть, даже слишком долго, на мой взгляд. Мы даем им шанс исправиться, работать, пройти лечение, и мы даже возвращаем им ребенка, а потом вынуждены забирать его снова. Скажу примерно, что если в 50 случаях мы разлучаем детей с родителями, то только в 5 случаях они возвращаются к ним навсегда. Если все же настал этот момент, когда нам приходится забирать ребенка из семьи, тогда процедура такая. Номер один – это опека. Мы ищем бабушек, дедушек, ближайших родственников, старших братьев и сестер. И если ребенок попадает под опеку, то главное, чтобы опекун заменял родителя. И это в основном до 18 лет. Если ближайших родственников нет, то есть приемная семья. И здесь уже немного иначе. Приемная семья не заменяет родителей. Приемная семья – это та, которая может позаботиться о ребенке. Простыми словами – накормить его, одеть, отвезти в школу. Но приемные родители не представляют интересы ребенка. Это делает сиротский суд. Здесь есть деление. Так что за тех детей, которые находятся в приемных семьях, мы несем большую ответственность. Ну и последний этап – адопция. Конечно, это лучшее для ребенка, потому что тогда он в семье такой же, как и ребенок, рожденный в браке.
Итак, мы узнали, что есть три разных статуса – опекунство, приемная семья и адопция. И приемных родителей нельзя приравнивать к усыновителям. Ребенок в приемной семье зачастую находится временно, пока он не вернется в свою родную семью. А если это будет невозможно, то тогда он может быть усыновлен или попадет в учреждение внесемейной опеки. И процесс поиска новой семьи очень сложный и многослойный. Когда ребенка разлучают с биологическими родителями, его размещают в кризисном центре, если не удается сразу найти опекуна. Кризисный центр является краткосрочным решением, пока ищут того, кто мог бы взять этого ребенка под свое покровительство. Но бывает и так, что поиски затягиваются.
Мы получали информацию о том, что дети, бывает, остаются в кризисных центрах дольше этих, установленных законом, 30 дней, потому что самоуправление не смогло найти другого решения, не обратилось, возможно, к достаточному числу родственников, не смогло их мотивировать или не нашло другие приемные семьи в других муниципалитетах. Но в целом это неприемлемо. Потому что это не подходит для внесемейного ухода, потому что в кризисных центрах нет услуги по социальной реабилитации, в которой нуждается ребенок.
В 2015 году в Латвии запустили реформу, которая называлась деинституционализация детских домов. Согласно отчетам, эта многолетняя реформа завершилась только в 2023 году. Обозначенная цель – в сотрудничестве с самоуправлениями перевести детские дома на учреждения семейного типа. Что-то удалось, ну а что-то, как обычно, пошло не по плану.
К сожалению, многие муниципалитеты не воспользовались этой возможностью и в процессе деинституционализации не создали соответствующую инфраструктуру. И сейчас мы видим, что самоуправлением действительно негде разместить ребенка, поскольку это, к сожалению, совпало с периодом активизации движения приемных семей в 2018 году. Многие муниципалитеты подавали заявки на строительство инфраструктуры, так называемых домов молодежи. Но в результате потом отказались от этой идеи, сославшись на очень активный рост числа приемных семей, что, мол, есть достаточно ресурсов, поэтому самоуправления не видели необходимости строить такую инфраструктуру. Как следствие, у нас есть только несколько муниципалитетов, которые что-то создали, и у них есть решение, что делать с оставшимися без опеки детьми и подростками. А для других самоуправлений настал такой момент, что число приемных семей сократилось, а собственного ресурса уже не хватает, поэтому приходится искать другие решения, чтобы обеспечить внесемейный уход за детьми.
В Латвии есть разные виды учреждений по уходу за детьми, оставшихся без родителей. Один из таких – это соцпоселки, где дети живут в небольших, но оборудованных всем необходимым домах под присмотром соцматерей.
Латвийская ассоциация детских поселков СОС была основана в 1997 году, 27 лет назад. Первый поселок СОС был построен благодаря иностранным донорам. Идея пришла в Латвию из-за границы, из Австрии. Она зародилась в послевоенные годы и заключалась в том, что было много детей без родителей и много одиноких женщин. И почему бы не объединить их? Почему бы не создать семьи для тех, кто в них нуждается? Эта идея успешно развивалась, такие детские поселки СОС создавались по всей Европе. А в 97-м году, когда совсем недавно была восстановлена независимость Латвии, у нас еще не было движения приемных семей как такового. И оно было создано только вскоре после этого. И возникла идея, почему бы и нам не построить такой детский поселок СОС. И в Бауске нашлись отзывчивые люди, отзывчивое самоуправление, которое выделило землю по строительству поселков. И так все и началось. Были найдены первые работники соцухода, которых мы называем нашими мамами. По сути, это профессиональные приемные семьи, которые воспитывают детей в поселках СОС в домах семейного типа. И так на протяжении 27 лет. А через 10 лет после начала к нам присоединился Валмерский соцпоселок. В юридическом смысле мы похожи на детские дома. Мы являемся учреждениями длительного социального ухода. Но даже то, что у нас внутри, кардинально отличается от детского дома. Дети не растут группами, они растут в среде, приближенной к семье. Каждая семья проживает в отдельном семейном доме со своим хозяйством. Воспитанием детей занимается соцмама, и она постоянно находится на месте. Это несменная работа, она действительно там 24/7. У нее тоже бывают выходные, когда на ее место приходит нянечка. Но она тоже хорошо знакома детям, и для них она тоже как член семьи, который отпускает маму на каникулы и может сопровождать детей в школу, если необходимо, в больницу. И дети учатся в обычных школах, поэтому иногда наши гости, посещая поселок СОС, спрашивают, а где дети? Где-где? В школе и детском саду. Они живут такой же нормальной жизнью, как и любая семья. Утром они идут в детский сад или школу, после обеда посещают кружки по интересам, возвращаются домой, делают уроки, едят. Все как в семье. В семейном доме несколько спален. И смотря сколько детей в семье, обычно их от 4 до 6. В каждой комнате живут либо по одному, либо по двое, в зависимости от возраста, пола, особых потребностей детей. Если есть необходимость иметь отдельную спальню, то это тоже предусмотрено. Есть очень индивидуальные, разные решения. В каждом поселке 12 домов, и у каждой семьи определенно своя жизнь. Мы также получаем много сигналов и от сиротского суда, и от коллег из социальных служб о том, что ситуация критическая, что мест не хватает везде, что нет приемных семей. Наши возможности тоже практически исчерпаны. У нас есть несколько свободных мест, но мы всегда должны смотреть, как размещаем только что пришедшего ребенка с теми детьми, которые уже находятся в семье, и как это все соотносится с возможностями работника соцухода. Например, если соцмама предпенсионного возраста, то мы, скорее всего, не сможем доверить ей заботу о совсем маленьком ребенке.
Коснемся цифр. По данным регистра адопции, в Латвии сейчас 1006 детей ждут новых родителей. Ежегодно адаптируют около 100 детей. И в основном это малыши до 3 лет. В приемных семьях проживает около 1300 детей. И главная проблема заключается в том, что становиться приемными родителями желает все меньше людей. Для наглядности. В 2021 году в Латвии было 795 приемных семей, в 2022 – 752 приемные семьи, а в прошлом году – 709. При этом статус получила 51 семья, 57 решили добровольно от него отказаться, а у 6 семей этот статус отняли.
Сейчас, к сожалению, мы довольно быстро откатываемся назад, и мы действительно очень много детей размещаем в учреждениях. Рига уже переполнена, потому что приемных семей нет. Нет столько, сколько нам нужно. Опять же, адопция тоже значительно сократилась, потому что усыновление наших детей за рубежом больше вообще не происходит, а число местных усыновителей с каждым годом становится меньше.
Несколько лет назад Латвия существенно ограничила усыновление детей иностранцами. Самой популярной страной-усыновителем латвийских детей были Соединенные Штаты. Но поскольку Америка руководствуется собственными статьями Конституции, регулирующими адопцию, и не подписывала Конвенцию ООН, по факту теперь усыновление детей американцами стало невозможным.
Если, скажем, в 2015 году за границу было усыновлено 135 детей, то в 2021 году 8 детей, в 2022 году 5, а в 2023 году не было ни одного усыновления за границу и не было получено ни одной заявки от иностранных усыновителей.
С 2018 года введены изменения. Иностранные усыновители могут усыновить только ребенка, находящегося в учреждении. С 2020 года введен более строгий контроль за детьми уже после их адопции за рубежом. Если раньше срок надзора после адопции составлял 2 года, то теперь он продолжается вплоть до 18 лет с необходимым 2 отчетами в первый год, и каждый последующий год нужно подавать по 1 отчету. Кроме того, усыновитель должен обеспечить возможность общения ребенка с сиротским судом по видеосвязи или телефону. И очень существенное изменение в законодательной базе, вступившее в силу в 2022 году, которое предусматривает, что усыновить ребенка можно только в те страны, где действует Гаагская конвенция о правах ребенка, а также Конвенция ООН о правах ребенка, с которой Латвия заключила двустороннее соглашение, регулирующее правовые особенности в случае усыновления за рубежом. Таким образом, должны быть соблюдены все три условия. А также для того, чтобы иметь возможность усыновить ребенка за границей, необходимо получить заключение иностранной комиссии по усыновлению, в которой говорится, что адопция отвечает наилучшим интересам ребенка. Это значит, что в целом, для того, чтобы ребенок был усыновлен за границей и имел статус иностранного усыновленного ребенка, сиротский суд должен принять решение о допустимости этого усыновления за границу. Но для того, чтобы сиротский суд принял такое решение, необходимо сначала получить это положительное заключение иностранной комиссии.
Почему приемных семей становится меньше? Это и смена поколений, и сложные отношения с образовательными учреждениями, и недоступный уход за здоровьем, и недостаточность специалистов в регионах. Можно продолжать и продолжать. Ария Мартукана, которая уже много лет руководит Латвийским объединением профессиональных приемных семей «Тереза», воспитала своих 4 детей и 7 приемных, считает, что за сокращением числа приемных семей стоят в том числе и финансовые причины.
Необходимо срочно увеличить число приемных семей, учитывая, что в этом году первой приемной семье исполняется 20 лет. А это значит, что есть приемные семьи, достигшие пенсионного возраста, и они уходят на заслуженный отдых. Изменения происходят не так быстро, и, скажем так, если мы хотим, чтобы у всех детей была возможность расти в семье, то нам, безусловно, нужно увеличивать число приемных семей, потому что учреждение – это крайняя мера. Сейчас, конечно, существует учреждение семейного типа, в которых воспитываются 24 ребенка, в 3 группах не более 8 человек. Это уже отличается от того, что было до проекта деинституционализации, но это не означает, что проблема решена. Если раньше приемные семьи обращались и были готовы принять больше детей, существовало Министерство по делам детей и семьи, и сотрудничество было очень хорошим, то сейчас все сильно изменилось. Во-первых, молодые приемные родители не готовы брать большое число детей. Напомню, в приемных семьях может быть до 6 детей, а сейчас в среднем 2-3 ребенка. Новые приемные семьи берут в основном по 1 ребенку, ну или максимум 2, что логично, потому что это опять-таки связано с нашей государственной политикой. Если мы хотим полностью устроить приемные семьи, то в принципе мы должны платить совсем другие вознаграждения. На данный момент вознаграждение за выполнение своих обязанностей составляет 171 евро. А это значит, что приемным родителям приходится работать. И к тому же сами дети стали очень сложными. Если раньше доступность веществ, вызывающих привыкание, была совершенно иной, ну, не все было так доступно, то теперь еще и интернет-зависимость добавилась, телефонная зависимость и многое другое, что с этим связано. Дети сложные, и тогда семьи оценивают свои возможности, смогут ли они поддержать и помочь или нет. Более того, есть нарушение поведения. Возьмет ли на себя эту проблему школа? Станет ли партнером, либо наоборот, постарается избавиться от этого ребенка? Это тоже очень большая проблема. Семья должна заботиться о том, чтобы заработать на проживание, на детей, обеспечивать себе карьерный рост, думать о социальных гарантиях. Но когда неродные дети приходят в их семью, им надо уделить время. Поэтому мы не можем требовать от них работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Следует признать, что это трудно. Вообще, если мы посмотрим на приемные семьи в разрезе этих 20 лет, то это, по сути, работа. Минблаг разработал концепцию, согласно которой предполагалось увеличить это вознаграждение за труд, поскольку сейчас оно составляет 171 евро на ребенка, 50 евро за второго ребенка и еще 50 за третьего. Но на этом все и закончилось. Предполагалось увеличить выплаты на содержание детей. Это тоже не было поддержано. Одним словом, все эти предложения не вошли в бюджет этого года.
Значит, политическая воля заключается в том, чтобы не поддерживать увеличение числа приемных семей. Потому что просить людей выполнять эти очень сложные и трудные обязанности добровольно, есть другие формы опеки, есть и опекунство, но на приемной семье все равно лежат обязанности по обеспечению контакта с биологическими родителями, взаимодействие с сиротским судом, взаимодействие с социальными службами и все остальное. И это, помимо того, что вы ухаживаете за ребенком сутками.
Приемным семьям сейчас полагается следующая финансовая помощь. Пособие на содержание ребенка, которое выплачивает самоуправление. До 6 лет эта сумма должна быть не менее 215 евро. От 7 до 17 лет не менее 258 евро. Вознаграждение за труд приемному родителю, который выплачивает Агентство государственного социального страхования, за одного ребенка эта сумма составляет 171 евро, за двоих детей 222 евро 30 центов, за троих и более 273 евро 60 центов. Приемной семье полагается также единовременное пособие на покупку одежды и мягкого инвентаря. Оно выплачивается самоуправлением и обычно составляет около 200 евро. Но вместо выплаты пособия самоуправление может и выдать одежду, обувь и другие необходимые ребенку вещи. Также государство покрывает социальные страховые взносы в размере 171 евро для одного из приемных родителей для страхования пенсии, инвалидности и по безработице. Чтобы узнать, на какую финансовую поддержку вы можете рассчитывать, если решите стать опекуном, усыновителем или приемным родителем, зайдите, например, на сайт Светбанк и в разделе «Калькулятор пособий» введите все необходимые данные, и калькулятор покажет конкретные суммы. Минблаг в этом году подавал на рассмотрение поправки, которые предусматривали в том числе увеличение вознаграждений за выполнение обязанностей приемной семьи опекуна, за содержание ребенка, увеличение пособия за усыновление, поддержку институтам внесемейного ухода, дотации для повышения зарплат соцработникам. Были поданы предложения на общую сумму более 23 миллионов евро. Но, увы, безрезультатно. Хотя когда-то говорили о том, чтобы к столетнему юбилею Латвии сделать подарок – найти приемную семью для каждого нуждающегося в ней ребенка. В 2017 году министр благосостояния Янис Рейрс даже публично просил прощения у всех детей, которые находились в учреждениях внесемейной опеки.
Я хочу от имени государства принести извинения тем, чья жизнь безвозвратно сломана, тем, кто, несмотря на огромное сопротивление, все-таки смог создать свою жизнь. Хочу попросить прощения за то, что в Латвии до сих пор существуют детские дома и другие похожие институты, хотя государство декларирует семейную среду для каждого ребенка.
Мы подавали инициативы как на крупные меры поддержки непосредственно приемным семьям и усыновителям, так и по разовым выплатам. Но, как мы знаем, приоритетом правительства в этом году является безопасность. И ни одно из наших предложений по увеличению финансовой поддержки не было поддержано. Но в следующем году мы, конечно, снова подадим проект. Другого выхода у нас нет.
Стать приемным родителем – это, безусловно, тяжелое решение. Это требует терпения, сил, умения справляться с трудностями, как мы выяснили, и финансовой состоятельности, и, конечно, желания изменить жизнь ребенка и помочь ему. В Латвии работает ряд программ, которые призваны поддерживать приемных родителей и усыновителей. Это и консультации специалистов, и сопровождение соцработников, и общение в группах с такими же родителями.
Когда мы с женой поженились 19 лет назад, мы с самого начала знали, хотя еще ничего не знали о самой системе. Я не работал в социальных службах, ничего не знал, но мы знали, что сначала у нас будет биологический ребенок, а потом мы усыновим еще ребенка, у которого нет семьи. И вот мы с женой начали думать об усыновлении уже после биологических детей. 12 лет назад в нашу семью попал мальчик, у которого не было родителей, и фактически почти в то же время начали собираться и другие люди, которые хотели помочь таким детям, которые находились в детских домах. И к тому моменту, около 14 лет назад, мы основали организацию «Латвийский христианский альянс сиротам». И фактически там тоже собрались те, кто хочет помочь детям. В то время в детских домах было 2500 детей, а сейчас только 500. Проблема была намного больше, она не была так сильно актуализирована, и нашей целью было ее обозначить, что нужно что-то делать. Не было никакой подготовки и обучения для усыновителей. Было только что-то для приемных семей. Я был удивлен, как легко, казалось даже, что слишком легко, они дали нам статус усыновителей. Была проверка у психолога, беседа в сиротском суде и почти все. Это казалось слишком просто. Сейчас процесс усложнился, но он не лишний. Нет такого, что он бюрократически слишком сложный. Он такой, каким должен быть, я думаю. У нас есть обязательное обучение, которое является очень-очень-очень важным. Конечно, проверка у психолога, оценка жилья, но фактор обучения – это одна из самых важных вещей, которая сейчас есть и которой не хватало тогда. По сути, то, что мы делаем, это госзаказ. Мы обучаем новые семьи, и государство нам платит. Мы отчитываемся перед государством. И то же самое с группами поддержки. С 2018 года мы начали получать уже финансирование. Раньше это были деньги доноров, и мы делали это на добровольных началах. А теперь государство говорит, что да, мы видим, что это важно, мы за это заплатим. Мы оказываем полную поддержку семьям, начиная с того момента, когда они приходят и сомневаются, хочу я или нет. Тогда мы с радостью консультируем и позволяем пройти обучение тем, кто еще не может определиться. Потому что первый шаг к тому, чтобы понять лучше всего, пройти обучение. Только тогда у вас будет общая картина того, что это такое. Готов ли я к этому? Готов ли я сейчас? Очень хорошо это открывает вам глаза на реальность. Вы должны отучиться 40 академических часов. Это государственный минимум для усыновителей. Психологическая поддержка, терапия, необходимая семье и ребенку. Я также думаю, что группы поддержки – это очень важный элемент. Семьи, которые пошли на это, могут собраться вместе и поговорить о том, как у них идут дела, поделиться своим опытом, увидеть, что они не одни такие.
В решении получить статус приемного родителя нет ничего случайного. Каждая семья проходит свой долгий путь до этого шага. Кто-то хочет подарить заботу тем, кто в ней нуждается, кто-то ощутил зов сердца, увидев пост в соцсетях, а кто-то вырос в многодетной семье и понимает, что для ребенка важнее всего это дом и люди, которым можно довериться. Принять ребенка в семью – это еще и юридический процесс. Будущие родители должны пройти специальные курсы, на которых учатся понимать психологические особенности детей, переживших потерю, узнают о том, как помочь ребенку адаптироваться и, конечно, о трудностях, с которыми они сами могут столкнуться. Людмила Никонова вырастила двух своих детей и в этом году временно взяла себе в семью еще двоих. Сначала 4-летнего мальчика, а через несколько месяцев 2-летнюю девочку. Говорит, что решилась на это в одночасье.
Когда ты получаешь статус, и даже когда ты заканчиваешь курсы, и когда ты работаешь с психологом, тебя неоднократно спрашивают возраст. Какого ты хочешь ребенка взрослого? Кто-то хочет с подростками, кто-то с маленькими. Я не знала. Я не знала, кого мне пошлют и как это будет, но понимала. Я хотела дошкольника, потому что я хотела понять и попробовать, как я. Я хотела от 2 лет, я так думала, до 5-6 дошкольника, чтобы понять, что это, и тогда пойти уже в взрослую жизнь. Я рада, что я так решила. Первый мой малыш достался мне в тот же день, когда я получила статус. Я только вышла с суда, я получила статус 24 февраля. Ко мне подошла работница Баринтес и предложила мне пойти подняться. Так как есть мальчик в кризисном центре, надо тебе его посмотреть. Я тогда сказала, нет, я так устала от этой учебы, я так эмоционально истощена. Наверное, нет. Села в машину, взяла телефон и позвонила. И на следующий день поехала его смотреть. Я приехала, меня трясло, конечно, это как роды. Ты волнуешься больше, чем ребенок, это точно, потому что он вообще не знает, что за тетя приехала. А я знаю, зачем я приехала. И ты не знаешь, ты стоишь, тебя трясет, ты переживаешь, ты не знаешь. Это был мой первый раз, и ты не знаешь, как найти, казалось бы, не знаешь, как найти подход. Ну, понятно, что ты там с любовью, но ты ему чужой человек. И твоя задача вот так открыться ему и так сделать, чтобы он с радостью с тобой пошел. Потому что первый вопрос у него был, меня убило, я этого не была не готова. Мне так казалось, что мы такие феи, приходим, нас эти дети так ждут, так ждут. Нет, они ждут своих родителей, они их любят, несмотря ни на что. Ты чужой человек, какая бы ты там прекрасная ни была, и сколько бы в тебе там ни было, они ждут свою маму. И я так была удивлена, что я к нему, ну как удивлена, это был первый раз. Я подхожу, мы пойдем с тобой домой. Он говорит, отойди от меня, я жду свою маму. Я так отошла, и потом так как подхожу, говорю, так мы сейчас пойдем с тобой ее искать. Поедем на машине? Я говорю, конечно, поедем ее искать. Давай! И вот такая дружба у нас с ним случилась. В один раз мы сели в машину, включила ему мультики. А куда мы поедем? Я говорю, давай поедем везде смотреть. Потом он приехал домой, конечно, у него были глаза, мы его ждали, все его там радовало. Но вот я приняла для себя решение быть ему другом. Мы будем искать нашу маму. Мы созванивались, сейчас мы дружим. Он благодарит каждый день. Он такой благодарный ребенок, все понимает. И вот мальчик мой, он очень привязан к маме, и я его за это очень уважаю, поддерживаю, что он такой прям настоящий такой сынок, вот прям, ну, не бросит. Девочка, у нее нету чувства привязанности, это видно очень. Я на нее смотрю сейчас, какая она уже у меня там тоже большая, все умеет, быстро наверстали. Мы наверстали то, что она была не два, а она была по развитию как полтора. Потому что ей не занимались вообще, лежала все время в кроватке, не знала еды, не знала горшка. Я была вообще к этому не готова. Я думала 2 и 2, то есть уже как бы человек. Нет, лежим, смотрим в одну точку. Я в шоке, семья в шоке. Сейчас прошло полгода, она у меня мировая девочка, все болтает, по-латышски, по-русски понимает, и сама ест, и сама одевается, вообще супер. По закону каждую неделю мы встречаемся с родителями этих деток. И, конечно, мы были, когда учились, напуганы, потому что родители эти, ну, как бы не самые лучшие бывают, да, и эмоционально нестабильны. А самое важное – это работа с родителями, потому что, когда ты мотивируешь родителей и видишь результат, вот это самое главное – победа, когда я вижу, что мама исправляется, когда я вижу, что мама приходит красивая, свежая, что она накрашенная. До этого было совсем все по-другому, эмоционально… Они были эмоционально нестабильны, было негатива много. Им казалось, что у них кого-то забрали. Когда твоя работа говорит с этими людьми, что это наша работа с тобой. И он любит и тебя, и меня. И посмотри, как он растет на наших глазах. И я так рада была, и вижу сейчас у меня такие две мамы, особенно одна старается. И я прям дружу с ней, мы с ней прямо вместе обсуждаем, как правильно с ним быть. Я ей говорю там какие-то вещи от себя. Она очень меня слушает. И я вижу, как ей самой хочется быть для него лучшей мамой. Он хвалит ее, он рассказывает, как делаю я.
Приемная семья – это оказание услуги на время. Хотя бывает, что ребенок живет с приемными родителями много лет, до самого совершеннолетия или даже больше. И считает эту приемную семью своей родной.
У меня была мечта, что когда-нибудь я смогу дать семью какому-то ребенку. Я думала, что это будет когда-нибудь, через, не знаю, 20 лет, когда мои дети вырастут, потому что мне с моими биологическими детьми не было так просто. У меня тоже есть ребенок, у которого есть свои особенности. Но я начала проект наставничества, и я познакомилась с мальчиком, которому мы очень долго искали наставника. Не могли найти, я решила, что окей, я пока у него нет наставника, я начну с ним общаться, и я решила его брать с собой на тренировки вместе со своими детьми. То есть я брала своих детей, заезжала в детский дом, приезжали на тренировку, потом снова в детский дом, и вот так вот 3 раза в неделю мы вот так мотались, и как-то вот начала о нем задумываться, об этом мальчике, и у него были еще 2 брата, ему было 8 лет, и так как это было 3 брата, их не делили. Но мы еще не были готовы брать прямо вот семью его, мы оформили гостевой статус и начали просто каждые выходные брать к себе домой на выходные. И уже со временем я поняла, ну, на самом деле, я поняла с самого начала, да, муж еще не сразу был готов, но как только ребенок первый раз у нас остался, да, я, когда его везла на следующий день обратно в детский дом, я ехала и сдерживалась, чтобы мне не рыдать, потому что ребенок сидит сзади, и он мне задает тот вопрос, который всегда задают дети наставникам, что «а ты меня возьмешь домой? Ты меня возьмешь в свою семью?» И я помню, что я обучала наставников, что нужно быть сдержанными в этот момент, что никогда не обещайте ребенку, что вы возьмете его в семью. И... В общем, если вы не готовы, вы не должны ему обещать. Вы друг, и так ему и говорите, что вы друг. Но в тот момент я поняла, что вот он, этот момент, я обучаю людей, а сама, вот я сейчас в этой ситуации, и я вот так вот, сжав сердце, говорю, слушай, ну мы с тобой друзья, друзья друг у друга не живут. Но прошло небольшое время, мы пообщались с мужем и поняли, что мы можем больше все-таки. И мы были три коллеги, которые хотели помочь этим мальчикам, да. И никто из нас не был, у нас не было ресурса, чтобы взять троих всех. Чем больше мы с ним живем вместе, я могу сказать, что тем больше я вижу вот этих вот, я вижу искренние проявления. Может быть, он не подойдет, не скажет, ему уже 16 лет, он, подростки вообще очень редко говорят, что я себя люблю. Но я вижу в каких-то таких вот нюансах, я что-то несу, он подойдет, возьмет сумку, донесет, да. То есть если раньше я видела, что это было, да-да-да, я первый помогу, я бегу самый-самый-самый первый, потому что ему надо было выделиться и быть самым лучшим, да, потому что это вот такое чрезмерное старание, то потом это у него прошло, он понял, что ему не надо так сильно напрягаться. А сейчас у него уже такое, я чувствую, что это уже привязанность, и это уже отношения, и это взаимно. Но родители, по-моему, год или два года назад мы узнали, что они живы. То есть они давно пропавшие без вести считались. Мы узнали, что они живы. Дети об этом узнали. То есть сначала дети об этом узнали. Нечаянно кто-то, какая-то тетушка в церкви упомянула, что я вас знаю, я вам памперсы меняла в детстве, я вашу маму знаю, знаю, где они. Но мы, конечно, поговорили с детьми, каждый со своим. Не было желания пока как-то общаться. И я думаю, что ну, мы, естественно, если у них такое желание будет, то мы им поможем эту встречу организовать.
И приемные родители, и усыновители нуждаются в поддержке, чтобы создать дружеские отношения с ребенком. Особенно важна помощь в самом начале, когда все только начинают привыкать друг к другу. Родителям нужно быть готовыми к трудностям, которые могут возникнуть, и знать, как с этими трудностями справляться.
Для нас, как родителей и вообще как людей, когда мы делаем что-то хорошее, и это требует много усилий, самоотдачи на протяжении длительного времени, естественно, что мы ожидаем от этого какой-то положительной реакции, либо благодарности, либо какого-то положительного результата. А бывает, что мы делаем и делаем правильные вещи, а результата вы не видите. И нет, от ребенка этого не жди, что он скажет тебе «спасибо за то, что ты делаешь». Мой мальчик почти никогда ничего такого не говорит, что мне очень тяжело дается, как отцу. Он не говорит «я люблю тебя, папа». Мы говорим ему о любви, стараемся делать все правильно, но в ответ мы не слышим, что «я люблю тебя». И это самое трудное. Я все понимаю, и я не знаю, что там у него внутри, но я понимаю, что это вообще-то естественно, потому что ребенок был брошен, ему трудно раскрыться эмоционально. Другие дети, наоборот, очень говорливые, скажут родителям, что «я люблю тебя», но может случиться и так, что в ответ не будет никакой положительной эмоциональной связи. Поэтому я считаю, что обучение – это очень важно, потому что самое сложное для родителя, когда он не понимает, почему ребенок поступил так или иначе. Если я не знаю, что происходит, я не знаю, что под этим скрывается, какая необходимость, я не знаю, что делать. А незнание – самая трудная и самая отравляющая вещь. Плохое поведение ребенка в новой семье – совершенно нормальное явление, этого и следует ожидать. Ребенок адаптируется в чужой семье, он до этого сталкивался с отторжением и насилием, поэтому он будет проверять границы дозволенного, он будет плохо себя вести, проверяя, будет ли меня любить этот родитель, если я, например, сломаю радио или какую-нибудь еще вещь. Откажется ли от меня эта семья? Для ребенка нормально проверять границы и не слушаться какое-то время. Если родитель этого не знает, то ему кажется, что с ним что-то не так, но если ты это знаешь, то ты сможешь это пережить. И самое главное, что мы даем возможность обратиться за помощью.
Каждый ребенок заслуживает семью. Для детей в Латвии, которые остались без родителей, внесемейная опека – это надежда на то, что однажды они все-таки смогут назвать кого-то мамой или папой. Каждый из нас может помочь. Это не всегда означает стать усыновителем или приемным родителем. Мы можем изменить жизнь этих детей, даже просто распространяя об этом информацию или помогая тем, кто уже встал на этот путь. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. И напоследок я хочу задать вам вопрос и попросить ответить в комментариях. Скажите, а вы задумывались когда-нибудь о том, чтобы усыновить ребенка или стать ему приемным родителем? Заранее спасибо за ваши ответы. И до новых встреч!